Да, Илья является одним из IT-интервьюеров, соответственно, на русском языке, да. Ссылку на его канал вы можете посмотреть в описании, там есть очень много интересных интервью. Самого интересного со мной пока нет, но это, я думаю, когда-нибудь тоже может случиться. Вот, Илья, смотрите, мы ждем, что к нам кто-нибудь подключится, да, но пока мы с Ильей вдвоем будем обсуждать разные темы. И, соответственно, сегодня основная тема, которую мы хотели бы обсудить, это конкретно именно отладка ошибок, да, соответственно, поиск ошибок и работа со всем тем, что является не совсем ясным, да, в стандартной работе разработчика, да, то есть артефакты и прочее, прочее, прочее. Вот. Илья, скажи, пожалуйста, давай вот начнем с этого слова артефакты. Я как раз совсем недавно объяснял это разработчикам. Скажи, пожалуйста, сколько специалистов вокруг тебя понимает смысл слова артефакты в программировании?
В первую очередь, наверное, все специалисты думают про артефакты в играх, как что-то сложное. Ну, артефакты в плане какие-то там, не знаю, архивы. Ну, слушай, я не знаю, я не часто с этой терминологией встречаюсь. То есть, ну, в плане я это слово знаю, но сам не использую.
Ну, со своей стороны хочу сказать то, что я это слово использую часто, потому что так или иначе моя работа сегодня связана с тем, чтобы спасать программные продукты, да, и работа с артефактами — это первое, что я делаю в итоге, да, в этой работе. Вот. И перед тем, как мы продолжим, я вот смотрю на свой график звука, или я подскажу, пожалуйста, есть ли какой-то шум у меня?
Шума нет. Максимум, может, какие-то легкие искажения, но нет, в целом все слышно, все классно.
Окей. Это прекрасно. Просто я решил сегодня поработать стоя, так как у меня с новым системником это пока невозможно, да, мне пришлось поставить микрофон на системник, и мне очень страшно, как он гудит. Вот. Давайте тогда поговорим про артефакты, да, соответственно, что я вкладываю в этот термин артефакты. Артефактом в программном продукте является некое влияющее на работоспособность функциональности вещь, условия, да, то есть какой-то код, наверное, да, если быть точным, или набор каких-то данных, которые так или иначе влияют на функциональность, которые не описаны в документации, ну и про которые, как правило, мало кто знает в проекте. Вот. В чем проблема артефактов именно, да, при работе? В том, что мы вынуждены тратить очень много времени на их поиск, да, когда мы понимаем, что есть что-то влияющее на функциональность, и в больших особенно продуктах, в живых проектах, да, вычислить это не так просто, потому что, как правило, артефакты влияют на работу именно в продакшн-среде, да, в своей тестовой среде ты найти этого не можешь, и вынужден какими-то окольными путями выяснять, а как же он там все на продакшне работает, при этом не мешая работе этого самого продакшена. Вот. Скажи, пожалуйста, Илья, что ты вкладываешь в этот термин?
Чаще всего, именно если мы с терминологией, которую я сталкиваюсь, это какие-то условные архивы, там, не знаю, варники, которые содержат наборы каких-то, ну, не знаю, функций библиотек и так далее. То есть ничего конкретного. Я часто сталкивался с этой терминологией на бэкэнде и знаю, что эта терминология используется в управлении проектов для описания каких-то составных частей системы, то есть то, что как раз ты и описал. Но вот как ни странно, в своей собственной работе именно с этой терминологией часто не сталкивался.
А ты везучий человек, я смотрю, да? Ты наверное, часто улыбаешься, там радуешься солнышку, вот это вот все.
Ты думаешь, в плане, если человек не работал с артефактами, то у него счастливая жизнь?
Ну, скажем так, смотри, в моей работе последние года три, наверное, артефакты — это то, что вот именно портит мне реально настроение, когда ты понимаешь то, что тебе придется потратить весь день, условно, да, на поиск этой штуки, и если вот артефакты действительно влияют как-то пагубно, тем более на работу продакшена в данный момент, ты не сможешь встать с кресла, условно, пока это не найдешь. Так что являются люди, которые не встречают артефактов по жизни, более счастливыми? Да.
Так, возможно, у нас прям совсем различная терминология, потому что то, что ты описываешь, очень мне напоминает какие-то просто проблемы, там, issues в коде или в самих решениях, то есть там в каких-то закрытых, в черных коробках. Можешь привести пример, чтобы мы вот прям были на одной странице? Можешь реальный пример какой-нибудь проблемы, которую ты решал, и что являлось артефактом, привести?
Давай расскажу, наверное, самую страшную историю, да, которую я всегда привожу в пример, когда приходится говорить про артефакты, да. Та самая история, которую ты рассказываешь на автопате, и все начинают грустить. Я рубист, да, я всю свою профессиональную карьеру, когда мне начали платить деньги за программирование, пишу так или иначе на Руби. Иногда и довольно очень часто, в том числе и на JS, пишу фронтенд, но все-таки я больше рубист, да, и во всех резюме у меня Руби стоит первым языком и так далее. Вот, и Руби известен тем, да, я думаю, что ты не станешь со мной спорить, он известен и прекрасен тем, что там очень сильно развиты возможности для метапрограммирования. Для тех, кто, уважаемые слушатели, первый раз сталкивается с термином метапрограммирования, я поясню. Вкратце, метапрограммирование – это возможность писать код таким образом, когда ты используешь программный код как данные. Вот, и в сильных руках, соответственно, эта возможность превращается действительно в некую магию, да, возможность писать код, зависимый от контекста исполнения и прочее, прочее, прочее. И когда ты находишься в команде с крутыми рубистами, действительно, ваши проекты, они работают прекрасно и при этом имеют суперэлегантный код и так далее, и так далее. Но есть и обратная сторона этого момента. Такая вседозволенность приводит к тому, что люди с кривыми руками, соответственно, производят, опять же, эти самые артефакты. Как-то я провел ровно 2 дня в поисках следующей проблемы. Представьте, отлаживаешь ты код, да, вот, понимаешь то, что при определенном запросе коллекция объектов, которая ожидается, просто не возвращается, да, возвращается пустая коллекция объектов. Ты начинаешь отлаживаешь. И, соответственно, у меня даже это удалось воспроизвести на моей локальной машине. Я отлаживал. И что у меня происходило? У меня была одна строка кода, в которой коллекция была, а следующая строка кода, коллекция была уже пустая. Притом между эти строки не вызывали никакие библиотеки. Они использовали чисто рубишный код. То есть внутри там ничего не было. Опускаться можно было только на уровень уже, как по-русски-то, ядра языка программирования, да, то есть куда я опускаться действительно не стал. Вот, я долго пытался понять, что же происходит, искал уже баги действительно в самом Ruby в каком-то в этом моменте, а потом осознал, что в асинхронном процессе, который запускается тоже вместе с этим запросом, предыдущий разработчик запускал потрясающий метод в Ruby. В Ruby можете редактировать объекты удаленно от... Даже если у вас их нет в текущем контексте, вы можете к ним обращаться и редактировать их. Вот. И, соответственно, этот потрясающий разработчик в асинхронном процессе обращался к этому объекту и, соответственно, обнулял там коллекцию даже не через публичные методы, а просто приватно обнулял атрибут, приватный атрибут этого объекта, да, в котором была коллекция. И... Соответственно, асинхронно так всегда случалось, то, что именно в этот момент обнулялась коллекция, да, вот. Я просидел над этим 2 дня, когда это наконец нашел, я, соответственно, понял главную проблему современного Ruby, вообще Ruby, да, как языка программирования, и это был действительно артефакт, да, это было то, что очень сложно найти, очень сложно отыскать, и при этом это очень пагубно влияло на работу системы, вот. Расскажи, пожалуйста, Илья, какую-нибудь историю, возможно, которую ты слышал, и мы попробуем синхронизироваться.
Ну, со синхронными историями, в принципе, подобное происходит постоянно, особенно если мы говорим про бэкэнд-разработку, когда мы работаем с памятью. А если мы вообще вспомним какие-то истории типа C, когда мы обращаемся там, к памяти, по крайней мере, из того, что мне вспоминается, когда мы там в универе работали с памятью еще, и ты обращаешься напрямую, и что-то происходит, и вообще непонятно, что происходит, кто еще... к этой памяти обращается. Я специально сейчас, да, поискал. Я действительно впервые слышу использование слова «артефакт» в плане применения к ошибкам. И в основном, судя по всему, это в научной среде используется. То есть Это очень круто, что ты привел пример, потому что сейчас яснее, что, ну, по крайней мере, в своей практике я это обычно называю баги, ошибки, issues и так далее. Слово артефакт не использовал. Очень забавно. Такие сложные проблемы, мне кажется, чем больше система, тем сложнее проблемы. Чем больше мультипроцессинга, опять же, тем сложнее проблемы. Реальных кейсов, наверное, очень много. Надо мне сейчас, наверное, пару минут, чтобы что-то припомнить, но постоянно с чем-то подобным сталкиваешься.
Я правильно понимаю, смотри, ты сейчас вложил в мою голову сомнение, правильно ли я использую этот термин. Я в итоге не понял с твоей мысли, я правильно его использую или нет в итоге, или артефакт это чем-то другим остальные люди называют, а я вот распространяю такие неверные знания.
Я не знаю, но у артефакта очень много определений, то есть и в английском, и в русском языке очень много определений. И в научной среде я нашел, что в научной среде используется артефакт для объяснения ошибок, то есть на некие научные обоснования, содержащие ошибки. И как раз то, что ты описываешь, она очень близко, если то есть рассматривать, возможно, программирование с точки зрения науки, то вполне это можно так называть. И если мы говорим, например, про геймдев, я в геймдеве уже давно не был, но я помню, там используют слово артефакт, например, для артефакт-графики, да, когда ты видишь какой-то глич. Сейчас это чаще всего глич называют. Там лет 10 назад, на самом деле, я не помню, чтобы вообще слово глич особо использовалось. В основном всегда говорили артефакт. То есть, да, артефакт графики, какая-то кривая графика, все время был артефакт. Артефакт изображения, да, то есть когда какое-то изображение испорчено. Поэтому я думаю, вот это применение к ошибке, оно вполне допустимо. То есть я его конкретно, да, слышу в первый раз, но я уверен, что наши слушатели слышали различные определения в различных контекстах, каждый по-своему. Потому что у артефакта действительно очень много определений. От того, что это какой-то там предмет, создан там крафт-предмет из старины, до project-менеджмента, где артефакт используется как составной элемент системы, то есть у нас составной элемент проекта. Это может быть вообще любой документ, любая бумага, любой план, он составной артефакт всего проекта.
Вот, и, ну, все, да, я рад, то, что, видимо, правильно использую. Ну, да, я как человек, который занимается видеопродакшеном, знаю, да, то, что в видео есть артефакты, когда ты очень часто случается, знаешь, если неправильно, вот ты сделал видео, да, там, смонтировал, все такое, поставил на рендер, неправильно настроил рендер, да, соответственно, и после рендера появляются артефакты, да, в внезапных местах.
Да.
И поэтому всегда, если вы работаете с видео, всегда отсматривайте его после рендера. Вот. У начинающих почему-то нет этого момента, да, вот сейчас поработаем немного с начинающими, у них нет этого момента отсмотреть видео перед отправкой, да, то есть мы, слава богу, еще ни перед кем не опозорились, но смотрите видео, вообще все смотрите, все, что отправляете, и код, когда отправляете pull-реквесты, и видео. Если занимаетесь видео, то видео отсматривайте после рендера, все отсматривайте всегда перед тем, как что-то отправить. Вот, это сэкономит время и вам по итогу, да, и тому, кто будет с вами работать, и вы будете более стабильными и классными. Вот, и давай тогда поговорим, смотри, про артефакт в контексте отладки, да. И вот мне, на самом деле, я человек далекий от геймдева, да, но являюсь еще из того поколения программистов, которые пришли в IT, чтобы делать игры, да, вот, и поэтому геймдев для меня всегда является таким, это, знаешь, хочу узнать больше, дайте мне больше, вот, расскажи, пожалуйста, я подозреваю то, что отлаживать именно игры, да, проблемы в играх на порядок сложнее, чем проблемы на бэкэндах и фронтендах. Объясню, почему я так думаю. Потому что современные бэкэнды и фронтенды — это программные продукты, которые запускаются либо в защищенной среде на сервере, либо в защищенной среде в браузере. Вот. А программы, которые запускают... Вот, а стендалон программы, да, которые запускаются уже на устройстве пользователя. Вот. И большинство игр сегодня такие, да, и, безусловно, есть всякие веб-проекты, но я не знаю, чем ты сейчас конкретно занимаешься, да, именно из веб, из игр. Вот. Скажи, пожалуйста, в чем трудность отладки именно в играх? Вот. И как ее решают?
По-разному. Ну вот те две минуты, которые у меня там были, я использовал для того, чтобы припомнить кейсы, и вспомнил интересный кейс, который я сам использовал, и которые разработчики не нашли. Еще была Diablo 1 игра, и там было дуплицирование предметов. Многие начинали с того, что специально подключались по модему друг к другу, играли и дублицировали предметы, потому что для сетевой игры ты мог использовать персонажа для сетевой игры, для мультиплеерной и для того, чтобы поиграть через модем. И, получается, свой персонаж сохранялся между играми, и для того, чтобы его прокачать, набрать денег, вот, дублицировать предметы. Как выглядел этот баг? Подробности, на самом деле, на YouTube можно найти, написать что-то типа Diablo 1 Duplicate Items Bug Explanation. И чем медленнее было соединение, или чем медленнее был процессор, тем, соответственно, был выше шанс сдублицировать игры, предметы. То есть ты, например, там как выглядел баг? Ты выкидывал вещь из рюкзака, и пока летела анимация, отображалась анимация, что предмет падает на землю, ты кликал по нему, и он обратно клался в рюкзак. Фишка в том, что при медленном CPU или медленном соединении интернета, что, собственно, на модеме и происходило, предмет одновременно и падал на землю, и клался в рюкзак, потому что положить в рюкзак это действие было чисто локальное, отрабатывала у тебя игра, а вот вывалить что-то на землю, это уже участвовало соединение или процессор, если это локальная игра, то есть локально можно было тоже дублицировать предметы, потому что вывалить предмет на землю, ты должен эту анимацию и этот результат показать дальше другим игрокам. И другие игроки должны увидеть, что ты выкинул предмет, и другие игроки должны увидеть, что этот предмет упал, и что другие игроки могут его подобрать. Тут, получается, ты как бы обманывал систему. И вот такие баги отлавливать, ну, прям реально сложно. То есть в итоге, я не знаю, пофиксили или нет. Есть у меня подозрение, что нет, потому что это была одна из фишек первого Diablo. Но, по крайней мере, во втором Diablo такого уже не было. И вот представь, мы разрабатываем онлайн-игру, и нам нужно сделать то же самое, да? Собственно, как-то этому может помочь транзакционная модель. Но при транзакционной модели мы какой эффект получим? Делаем онлайн-игру, где мы хотим вот таким образом показывать анимацию, что предмет выкинут из рюкзака, чтобы это видели все игроки, которые играют одновременно на одной локации. И если мы делаем транзакционность, то как только мы выкидываем предмет, мы его не можем подобрать обратно, пока он действительно на сервере не упадет на землю, и на сервере стейт этого предмета не обновится, что он выкинут. И получается, что если мы даже кликаем обратно в момент его падения, в момент анимации того, как он падает на землю, нам, например, игра скажет, нет, вы не можете забрать этот предмет, потому что он еще не упал. То есть у вас, например, медленное интернет-соединение, и локально вы чисто по анимации видите, что вы уже выкинули предмет, но на сервере этот стейт еще не обновился. И это может создать некий плохой UX experience, потому что будут постоянно лаги. То есть игроки будут с предметом, который ты выбрасываешь из рюкзака, это очень простой предмет. Очень простой пример. Гораздо сложнее примеры, например, с лагами, когда ты стреляешь по кому-то, да, и ты не можешь попасть, потому что у тебя не совпадает анимация с тем, что происходит на сервере. Вот эти вот все апдейты каких-то моментов. И бывают какие-то тонкие ситуации, когда возникают баги, и эти баги очень сложно отладить, потому что это очень трудно воспроизвести. Вот прикинь, какая-нибудь игра, особенно там, не знаю, сложная 3D-игра, и ты видишь, что при определенных обстоятельствах, при определенных обновлениях стейтов на сервере, там, местоположение игроков и, там, не знаю, может быть, кто-то использует какое-то там оружие, возникает такая ситуация, что игрок проваливается за стену. И это именно не локальный глич, не локальный вот тот самый артефакт, а это какая-то проблема именно из-за того, что на сервере таким образом вот стейт создается. А теперь прикинь, тебе нужно воспроизвести эту ситуацию. То есть в первую очередь ты, видимо, начинаешь анализировать логи, вообще что происходило. Может быть, да, ты попробуешь сначала воспроизвести это, там, как разработчик попытаться создать такую же ситуацию, посмотреть, может быть, видеозапись. Ну, представим, что игроки жалуются, и это частый баг, и все о нем знают, и вот там даже, может быть, сами игроки выложили на YouTube видос, как они этот баг делают. воспроизводит. И ты пытаешься воспроизвести его тоже на своей машине. Локально у тебя не получается. Ты начинаешь анализировать, ага, какие-то сетевые задержки. Может быть, искусственно их создаешь. И все равно не получается. Почему? Потому что этот кейс редкий, его еще нужно попытаться воспроизвести. И вот прикинь, такие вещи отлаживать. Почему я про предметы вспомнил изначально? Потому что в одной из первых игр, которую разрабатывал, была очень похожая история с дублицированием, только там была перекладка предметов. В чем фишка? Там был общий рюкзак, который могли шарить различные игроки. И рюкзак просто представлял собой набор клеточек. И при быстрой перекладке предметов ты... основная проблема была с тем, что ты мог предметы разделять. То есть у тебя был стек предметов, например, у тебя в ячейках лежат по 99 баночек там, эликсиров каких-то. И ты можешь эти стеки разделять. Соответственно, мы транзакционно посылаем на сервер, что такой-то стек разделился на такую-то ячейку. Теперь представь, что несколько игроков это делают. И что произойдет, если ты совершил, например, несколько действий друг за другом, разделил по ячейкам, но в каких-то ячейках оказались уже предметы, положенные другим игроком. И ты должен их либо слить, потому что если это одинаковые, например, эликсиры, ты их можешь слить в одну ячейку. Но при этом, если у тебя больше 99 предметов в одной ячейке, ты должен это положить в пустую ячейку. А что, если пустой ячейки нет? А что, если в этой пустой ячейке уже кто-то тоже что-то положил?
А что, если ты ушел вон в офлайн, там, нетсплит у тебя произошел в какой-то момент?
Да. И вот я помню, мы сначала не придали этому значения, мы подумали, ага, транзакции, и транзакции решат этот вопрос. То есть если что-то случается, мы откатываем, да, просто все операции, которые сделал пользователь. Но на деле получилась ситуация какая? Мы откатываем для одного пользователя, то есть мы откатываем для state, но другой пользователь уже мог тоже обновить state тех ячеек, для которых мы только что пытались все откатить. И тогда у нас возникла новая ситуация, что мы уже начали делать транзакции для нескольких пользователей, но тут начали возникать вопросы с задержками. И каждый раз, каждый этот этап сопровождался огромным количеством времени, сил, которые мы тратили на дебаг, и огромное количество крови из зубов, там, я не знаю, из глаз, которые у нас выливалось, когда мы видели, как игроки это воспроизводят. Потому что ты вроде даже... Это было непопулярное время для автотестов и для end-to-end тестов, да, которые могли сценарии в автоматическом режиме очень быстро делать. Тогда, лет 15 назад это было, в основном просто писали все максимально прямо и тестировали своими собственными руками. Вот, и, ну, по крайней мере, там, где я побывал, там вот так было. И это каждый раз была прям такая боль. То есть вот отлаживать такие вещи можно было только благодаря классным игрокам, которые могли выступать в качестве неких quality assurance инженеров и фактически делать репорты, как именно воспроизводить. А когда мы находили, например, еще ж прикинь, одна сторона медали – это сама отладка. Бывают ситуации со стороны геймдизайнеров. Вот прикинь, один какой-нибудь персонаж, ну, в смысле, пользователь и игрок, решил не сообщать об этом баге, а решил надупликатить себе вещей. И да, ты можешь его, с одной стороны, забанить, но, с другой стороны, ты не узнаешь, как же он это сделал. И ты, прежде чем его банить, пытаешься узнать.
Слушай, прошу прощения, про банить, мне кажется, вообще это неправильно. Это ошибка разработчиков, а он, ну, как бы, есть же правило, после того, как там слово «fight» появилось, да, все происходит ровно так, как позволяет игра. Так что банить человека не за что, по идее.
Вроде да, но там вовлечены деньги. То есть тут уже вопрос, опять же, не к разработчикам, действительно, а к геймдизайнерам, к, не знаю, владельцам игры. То есть вовлечены реальные деньги, и это сильно нарушает баланс игры. И так как другие люди... То есть ты можешь потерять одного этого игрока, и да, это будет не очень круто, потому что он там тоже заплатил денег и так далее, и с точки зрения, не знаю, вообще, наверное, прав, и это вообще супер неправильно. Но теперь прикинь ситуацию, это как бы меньшее зло ради спасения большего количества народу, потому что этот один человек, который надупликатил все предметы, пошел всех убивать, может потом навредить куче других ребят, которые тоже внесли деньги и играют честно. И то есть это для игры может быть очень критически, потому что вызовет отток пользователей гораздо больше, чем если бы они убрали, забанили этого одного пользователя.
Ну, слушай, здесь, наверное, немного вот хотел поговорить про нетсплит и прочее, но я вот если бы не стал программистом, я бы стал киберспортсменом, поэтому хочется с тобой подискутировать, как человек с другой стороны. Знаешь, вот когда много играешь в одну и ту же игру, в любом случае находишь проблемы в ней, да, то есть игр без проблем не бывает, и всегда, когда я участвовал в турнирах, всегда было правило о том, что вне зависимости от того, баг это, да, или фича, вот, мы на него, мы, ну, и она, возможно, как-то дисбалансит еще, да, соответственно, вот, ее использовать могут все, соответственно, я вот, играя в файтинги, играл за персонажей, выбирал специально против некоторых персонажей других, зная, что вот в какие-то моменты я смогу воспользоваться вот этим преимуществом, которое не факт, что сработает еще, но при правильном исполнении срабатывает всегда, вот, то есть, и... То есть и здесь, мне кажется, это логичное правило, что если вот после слова «fight» все как позволит игра, так и должно происходить. Так что банить это... Ну, блин, я понимаю, о чем ты говоришь, да, все-таки мы говорим о разных... я был в другой индустрии, да, соответственно, я был вот в играх, которые играют в офлайне в основном, да, соответственно, вот. А вот про онлайн, да, такие батл-рояли и прочее, это интересно, да. Ну, не батл-рояли, здесь, наверное, MMORPG скорее, да, больше подходит.
Да, это скорее...
Кто-то себе нафармил, да, и потом всех мочит, да.
Да, тут всегда вопрос в том, сколько вовлечено игроков и как они взаимодействуют. Чем больше игроков, чем быстрее процессы, которые происходят между ними. Прикинь, был бы какой-нибудь баг в блокчейне. Количество операций, которые происходят ежедневно. Или вот, например, сейчас даже Log4j нашли ошибку. Кто-то, там,
хакер... Прошу тебя прощения, отфильтруй базар, пожалуйста. Даже я не знаю, что такое Log4j.
Log4j — это логер для Java. То есть это... Я не уверен, насколько он... является ли он самым частым используемым логером, но мне кажется, что один из самых частых используемых логеров во всем Java-пространстве.
Это тот, который часть ELK, да? Который?
Я, честно говоря, не настолько глубок в Java, поэтому могу ошибаться в деталях, но это просто обычный логер для логирования, как, не знаю, в JavaScript консоль лог, или как в Ruby тоже логирование просто...
Так, чтобы... Погоди, ты это сказал для Java?
Да.
Я немного не понял.
Да. Это логер для Java, то есть это библиотека, которая логирует данные. Вот, соответственно, в ней нашли сейчас баг. Сейчас там уже сами Log4j, Apache выпустили новую версию, но фишка в том, что пофиксить это нереально, ты должен просто обновить версию этого Log4j. То есть этим Log4j пользуются, ну, десятки тысяч, а может, сотни тысяч сайтов, веб-приложений, и не только веб-приложений, да, то есть это, ну, нас интересует, почему веб-приложение, потому что доступ есть снаружи. То есть сейчас основная ситуация, что у тебя приложение не защищено. То есть, например, у Теслы сейчас популярно показывают скриншоты, как взламывают Теслы. Так как Тесла соединена с интернетом, у Теслы есть какой-то Java application там внутри на своем вот этом сенсорном экране, и хакеры получают доступ и выводят там какие-то левые экраны, данные, и там не знаю, что еще. Вот, но ситуация. Вот представляешь, сколько Log4j пользуется? Но не отладили же, да? Не нашли же проблему. Вот хакеры каким-то образом это сделали. Ну, не знаю, корректно ли называть хакером, но тем не менее, какие-то люди это сделали. И сейчас прям Java-приложения, очень многие, которые не могут так быстро обновить Log4j, ну, то есть какие-то облачные там сервисы или какие-то сервисы, предоставляющие хостинг, они, конечно же, это сейчас быстро обновят, потому что от этого зависит их безопасность их клиентов и их сервисов самих. А я боюсь больше за тех ребят, которые более мелкие, которые, условно, должны в своей инфраструктуре сами это все обновить, и достаточно быстро, да, потому что иначе их инфраструктура окажется под ударом, и не у всех есть такие ресурсы, чтобы... Это супер простая, быстрая задача, но, тем не менее, требующая огромных ресурсов. Но меня больше волнует именно... Мы же про отладку говорим. Всегда очень, очень интересно, как такие вещи вообще находить, как отлаживать, понимаешь?
У меня на самом деле, ну, слушай, здесь отладка, прежде всего, зависит от того, есть ли у тебя спец, который умеет ковыряться в коде настолько, что он может как раз-таки опускаться, скажем так, до уровня, когда уже дальше идет core языка, да, потому что современные разработчики, к сожалению, да, очень редко могут позволить себе, да, то есть, ну, наверное, это я уже сейчас постарчески пердеть начну, да, но я вот очень много разработчиков встречаю, для которых опуститься ниже уровня приложения, то есть в библиотеку в какую-нибудь, это уже просто разрыв шаблона, в смысле, как это я должен там ковыряться, это же капец уже типа кишки, вот. Думаю, что поиск и отладка таких вещей зависит только от этого, к сожалению, потому что они непредсказуемы, они как раз-таки являются в итоге следствием высокой энтропии при разработке на Тьюринг полных языках программирования, да, вот, и другого способа нет. Если есть какой-то способ, я сам не буду рад его послушать.
Как правило, для этого они отдают на откуп. То есть поэтому используют готовые библиотеки, да, чтобы самим этим не заниматься. То есть простейший способ избежать отладки сложной – это довериться другим ребятам. Почему тоже важно, например, выбирать плагины, библиотеки с большим количеством ребят, которые, и в том числе open source тоже в этом плане хорошо работает, с большим количеством ребят, которые поддерживают систему. Потому что ты упрощаешь себе как раз вот эту жизнь. Если эта проблема возникнет еще либо у кого-либо, как минимум, скорее всего, создадут issue, все об этом узнают, кто-нибудь попробует пофиксить, если не кто-нибудь, тогда ты. И это работает. Когда ты все возлагаешь на себя и делаешь свои кастомные решения, то, к сожалению, никто тебе не поможет, тебе нужно действительно находить каких-то просто специалистов, ребят. И это не только QA, то есть это не только quality assurance, не только инженеры quality assurance, это, возможно, даже какие-то специальные люди, которые ломают твою систему. Да? Почему, например, опять же, Telegram часто раньше делал конкурсы на поиск уязвимостей, потому что дешевле заплатить огромные деньги, они делали достаточно большие призовые фонды, чем отлаживать это самим. И иногда отладка вообще не имеет смысла. То есть ты потратишь на отладку, я имею в виду на сложную, глубокую отладку, ты потратишь просто ресурсов больше, и все равно можешь не найти эту проблему, если она какая-то скрытая, сложная. То есть иногда достаточно сделать только поверхностную, а дальше просто делать баунти, чтобы баунти-хантеры, ну, то есть некую награду, да, баунти, некая награда за найденные баги, и это чаще выходит дешевле, чем отлаживать систему самому, искать баги самому. Те же баги, которые я сейчас рассказал там про дуплицирование предметов, нам было легче платить виртуальную валюту игрокам, тем более, что для нас виртуальная валюта – это просто циферки нарисовать в базе данных. Но эту виртуальную валюту можно было купить только за реальные данные, за реальные деньги. То есть у игрока был вариант либо заплатить там много тысяч долларов, чтобы купить виртуальную валюту, либо сообщить нам баг, и мы бы ему этот баунти выплатили тоже в виде виртуальной валюты, но при этом он бы не потратил реальные деньги.
И тут мы переходим к потрясающему термину под названием фазинг. Вот. То, что ты сказал, обращение к специалистам, которые вот должны, ну, которые тебе помогут как раз в поиске таких вещей, это фазер, как правило, это редко специалисты, которые именно ищут руками что-то в твоем проекте, да, но, как правило, это программные продукты, которые как раз-таки призваны в автоматическом или полуавтоматическом формате, соответственно, искать такие вот проблемы, да, вот. Для C++ я знаю очень много продуктов таких есть, потому что C++, во-первых, старый, во-вторых, артефакты и поиск вот таких вот вещей, это как раз-таки появилось благодаря C++, да, потому что это были языки программирования в свое время самые популярные, и вследствие того, что они именно работали с памятью, как ты вначале сказал, да, уже упоминал, да, там происходило много проблем, но существует, насколько я знаю, для любого стека технологий свои фазинг-проекты, которые помогают, соответственно, хоть что-то отладить, хоть найти какие-то проблемы, вот. Но я скажу так, я никогда не обращался к услугам таких программных продуктов, к сожалению, даже для своего стека не назову, вот, подходящие продукты, потому что, ну, вот как-то, ну, наверное, это специфика того, с чем я работаю все-таки. Когда ты делаешь CRM-ки, да, вот, в основном, да, по жизни, это и это становится твоей core, господи, как по-русски-то, компетенцией. Вот. И это становится твоей основной компетенцией, ты в итоге, ну, теряешь остальные предметные области. Вот. И скажи мне, пожалуйста, фазинг используется как-нибудь в игровой индустрии сегодня?
Ты не поверишь, но это слово я тоже не использовал с этой терминологией, поэтому нужно пояснить, наверное, для меня и для тех, кто тоже не слышал это слово. То есть это фазинг само по себе, это привлечение специалистов, правильно я понял?
Блин, я сейчас это, я сейчас пока не буду говорить, загуглю, да, потому что у меня второй раз за выпуск мысль появляется о том, что я неправильно использую слова. Вот, фазинг, насколько я знаю, вот именно, вот, это, ну, по сути, процесс, да, поиска, поиска проблем в программном продукте, да, то есть...
Да. Я посмотрел определение. Очень интересно, что обычно мы это называем edge cases, то есть просто, ну, это еще называется random testing, то есть, возможно, либо случайные данные, либо просто какие-то автоматизированные или полуавтоматизированные созданные данные, и то есть приложение дает на вход неправильные данные и смотрит, да, соответственно, что получается. Но как-то так получалось, что... Я, возможно, даже слышал это слово, но обычно использовали просто edge cases, то есть обработка unexpected data, то есть непредвиденных данных, обработка непредвиденных данных. Вот. И да, это вообще такая супер-классная тема, без которой, в принципе, нельзя жить. Когда ты создаешь какой-то, в принципе, даже лид-код и хакер-ранки, все алгоритмические задачи, если мы говорим именно об алгоритмическом программировании, да, то все задачи на лид-коде, на хакер-ранке и на подобных сервисах основаны как раз на обработке edge cases. У тебя есть задача, и она предусматривает входные данные, которые, скорее всего, описаны в задаче. Но качество твоего решения также оценивается по тому, как твое приложение, вернее, твой код, который ты только что написал, ведет себя при поступлении непредвиденных данных, неописанных в задаче. То есть есть ли эти обработки и так далее. Но сюда еще добавляется, это окей, это если алгоритмические задачи. И сюда же еще добавляются более сложные кейсы. Например, не начинает ли течь память, да, или не начинает ломаться ли какая-то внутренняя логика. Например, опять же, вот асинхронные операции, это был хороший пример, когда у тебя в зависимости от того, что делают разные пользователи, начинает создаваться какой-то state на сервере только из-за того, что это все операции асинхронные. И в какой-то момент этот state попадает в такое сейчас будет тавтология, в такое состояние, в котором он это приложение не должно было находиться. Так что фазинг — это вообще основа мышления инженера, который думает, по крайней мере, о качестве, который должен заботиться о качестве. Просто интересно, что не сталкивался ранее с таким словом.
Да, да, кстати, проекты, которые ты перечислил, они очень крутые. Я сам работал с Code Warrior. 4 года назад писал для него как раз-таки такие же задачки, да, для Ruby, да, как раз-таки. Задачи, когда у тебя в стандартный код приходят там какие-то нелогичные, неправильные данные, что с ними делать, как их обрабатывать и прочее. Но, возвращаясь к фазингу, фазинг — это в том числе, да, тестирование на основе данных, но еще это нередко, да, в том числе и статический анализ кода. Да, статический анализ кода на поиск, вот, давай называть это артефактов, да, на поиск артефактов как раз-таки, да, которые могут привести к внезапной остановке системы, к неправильной записи данных, прочее. Вот, я вот сейчас как раз-таки погуглил, я не смог нагуглить нормально для Ruby никакого фазинга, да, походу нет его или Google от меня эту информацию скрывает. Вот, самому уж интересно стало, может быть, может что-то накатить, но на самом деле, если возвращаться к статическому анализу кода, то в целом статический анализ кода тоже помогает этому, и поэтому вот у нас не так много времени осталось, все-таки хочется упомянуть, да, то, что не бойтесь использовать программные продукты для статического анализа кода. Линтеры являются, ну, если они прокачаны, да, если вы точно знаете, как им пользоваться, знаете, там, дополнительные фишки и так далее, тоже становятся статическими анализаторами в итоге. Используйте специальные статические анализаторы. Допустим, моду на статический анализ именно в JavaScript и в Ruby, там, лет 10 назад вводил проект Hot Climate. Я вообще не знаю, жив он сейчас или нет. Вот. Сейчас я конкретно вот в проектах использую RIG. Да? RIG — это чисто рубишный статический анализатор. Согласен, статический анализ кода для Ruby — это, конечно, для динамического языка. Это такая себе история, но хотя бы так. Вот. Эта штука не раз мне подсказывала, и моим коллегам тоже подсказывала на проектах, и спасала наши задницы, на самом деле. Вот, так что не бойтесь еще использовать статический анализ кода. Вот, ну и возвращаясь вот к термину фазинг. Фазинг — это как раз-таки, ну, по сути, процесс, да, процесс тестирования. Вы можете его заказать, можете его самостоятельно реализовать, если есть соответствующие компетенции. Но я точно слушал несколько подкастов про программные продукты, которые это делают, как минимум для C++. Вот, и прям... Там, грубо говоря, можно, купив этот программный продукт, естественно, они платные, да, потому что они суперсложные, запустить его вообще без параметров, и вы получите уже там какой-то результат, да. Но они очень глубоко настраиваемые, и вы сможете там найти практически все, что угодно. Так, что мы еще не обсудили? Мы как-то с тобой пробежались галопом по Европам, и прошло опять 45 минут.
Это очень круто, что есть о чем поговорить. Мы классные штуки затронули. Мне, по крайней мере, я для себя новое определение узнал, новую терминологию, потому что действительно я вот с артефактами, ты вначале об этом говорил, я сталкивался тоже в видеопродакшене, и самое интересное, что сейчас я этого слова не слышу вообще, ну прям, не знаю, давно не слышал. Сейчас все это называют гличи, возможно, это, скорее всего, это просто новая тенденция, в том числе влияние миллениалов и зумеров. То есть в основном это сейчас просто называют личом. Или она какие-то там, не знаю, эффекты испорченной пленки и тому подобное. Вот, соответственно, круто, что мы проговорили штуку артефакты и вообще о том, каково это их находить, как их отлаживать, и, собственно, выявили, что благодаря фазингу или обработке непредвиденных данных или edge-кейсов, каких-то крайних случаев, да, можно минимизировать эти ошибки, то есть отлавливать их на ранних этапах благодаря тестированию вот этих крайних исключительных каких-то моментов. Ну и действительно, статические анализаторы кода и какие-то предпроверки очень эффективны, и действительно всем надо ими пользоваться. Мне кажется, это отличное, отличное просто подытоживание.
Я хочу напоследок еще cool story рассказать. Ты упоминал тестирование игр, и, соответственно, расскажу историю. Я где-то года 4 назад был в офисе одной IT-компании, которая разрабатывает мобильные игры. Я не буду говорить, какой, потому что, ну, они мне тогда много всего показали. А NDA, я хоть никакой NDA не подписывал, но у меня есть некоторые понимания того, как это все работает. Вот. И, ну, я приходил к ним выступать на митап, и, соответственно, потом... Мне выдали место, чтобы я мог дальше еще поработать, у меня все-таки рабочий день был. Вот, сижу работаю, меня позвали попить кофе, я проходил мимо комнаты. В этой комнате был стенд, а на стенде находились смартфоны разных производителей, разных моделей, от дешевых до самых дорогих и так далее. К ним были подключены провода, и на них, короче, игрались игры, которые разрабатывает вот эта вот компания. Вот, то есть ребята написали специальные, ну, по сути, SDK для, то есть, ну, возможно, применили какой-то готовый, да, то есть мне там вкратце рассказали, вот, чтобы на, и поставили это все на эти телефоны, вот, и в итоге на этих телефонах, соответственно, проводилось фактически end-to-end тестирование этих игр, вот, то есть, и когда я сказал, а что там, CI, там нельзя развернуть, что ли, образы, они говорят, что пробовали это делать, в итоге поняли то, что это, во-первых, слишком дорого, потому что эмулировать разные версии андроидов и поведение разных устройств, разные оболочки и прочее, да, это крайне сложно, и проще действительно купить смартфонов разных, да, и гонять на них. Это получается и дешевле, и эти смартфоны они там меняли, там смартфон там проживал максимум 3 месяца, и они его быстро меняли и так далее. Вот. Я тогда понял то, что сайтики писать гораздо легче, вот, потому что у меня там просто сервер и просто браузер, все, вот, типа, все, что там происходит, в основном и произойдет. Вот, будут только артефакты какие-то. Вот, и тестировать можно спокойно все это, вот. А вот ребятам из мобильной разработки приходится вот так вот выкручиваться. Расскажешь какую-нибудь cool story такую же про тестирование, что-нибудь интересное?
Я всегда вспоминаю историю, как мы слили маркетинговый бюджет, и как раз это было ввиду отсутствия тестирования. Вернее, нет, у нас было тестирование, ручное тестирование на одном из доменов. То есть были различные точки входа в зависимости от того, откуда шли клиенты, пользователи, будущие пользователи. И они регистрировались, соответственно, попадали в игру. И там по-разному отслеживалась конверсия. И в одном из каналов, где запустили рекламу на огромное количество денег, просто не делали ручное тестирование, потому что тестировали все на самом главном, ну, условно, какой-то demo environment, назовем это. То есть тестировали все там, и там все работало. А оказалось, что на одной из точек входа, так как не было пароля, там было достаточно указать email, тебя пускало в игру. Это было как раз тестирование гипотезы, что по имейлу можно зайти в игру, а потом ты можешь себе создать пароль. То есть, условно, если ты хочешь запомнить персонажа, ты ему потом дальше уже создаешь пароль или подтверждаешь имейл, тебе присылается пароль. И система в регистрации без пароля не пускала. То есть она видит, что пароля нету, думает, ну и пошел нахрен. И в итоге все пользователи, которые пошли по рекламе, и на рекламу мы за тот день слили несколько тысяч долларов, они просто не попали в игру. Потому что форма регистрации им говорила, вы зарегистрированы, но дальше никуда не редиректировала, никаких ошибок не выдавала, ничего. Просто внутри, так как пароль не был указан, система выдавала валидацию на поле пароля, а поля пароля нету. Поэтому просто ничего не выводилось. И из-за недостаточного тестирования, причем это не сложный кейс, это не асинхронные поля, ничего, просто из-за недостаточного тестирования компания потеряла очень много денег. И очень много пользователей, скорее всего. Вот, поэтому не всегда даже надо думать о сложных кейсах, да, о каких-то там прям супер уникальных. Иногда надо думать о самых простых вещах, о том, чтобы система работала в различных условиях. И если у вас есть различные точки входа, различные способы совершения одного и того же действия, различные, да, если мы говорим про какие-то простые операции, там, различные параметры, которые вы сабмитите на API, или различные поля, которые вы валидируете даже в форме на сайте, проверяйте. Потому что если вы создаете этот продукт для бизнеса, то, возможно, при ошибках вы будете бизнесу приносить огромные убытки.
Ну, если вы нас слушаете в записи, да, главная мысль от Ильи, соответственно, проверяйте, да, проверяйте основные кейсы. Вот, если вы нас слушаете в записи, не забудьте проверить, что вы поставили лайк под этим выпуском, написали комментарий и подписались на этот подкаст. Во, вот так я умею, да, соответственно, вот как все эти блогеры. Вот, спасибо, что сегодня были с нами, да, мы записали 5-й выпуск. Я думаю, что Настя, которая сегодня очень занята, отключит этот чатик, да, закончит запись, и она потом окажется, соответственно, в наших социальных сетях или куда там она будет публиковаться. Команда DevScamp это еще не решила. Вот, всем спасибо, что сегодня были с нами. Вот, к нам начали подключаться люди внезапно. Вот, всем спасибо, что были с нами. Всем хорошего вечера, всем пока.
Пока-пока.
Спасибо, было очень интересно.
Да, спасибо, что были с нами. Да, у нас сегодня немного слушателей, что-то кажется.
Да, это я подключился, понимаю, за минут 10 до окончания.
Ну, в записи прослушайтесь, и что? То есть я думаю, что там все сохранится нормально.
Да, тут, кстати, могу добавить, Павел, ты закончил, в общем, все? Или можешь еще пообщаться?
Слушай, добавляй, ну, давай же несколько минут пообщаемся, да. У меня просто поздно, я не в московском времени уже.
Да ты что? Короче, тема еще какая. Тут недавно смотрел, типа, про разработку. Ну, вот касалось немножко темы тестирования и разных источников входа и прочее. Эта тема еще с различием Android и iOS разработки именно в мобилках. В том, что код тебе в Android, при Android разработке требуется писать под разные виды устройств Android, плюс под разные версии Android. И там количество тестирования очень большое, поэтому там прям пласты, короче, выедаются в итоге. Устройств, которые не попадают в тестирование, и в итоге в продакт попадает только последние версии. Это имеется в виду по точкам входа, то, что вот коллега наш сказал, тоже интересная тема.
Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь, да, соответственно, это причина, почему я не пойду в мобильную разработку, вот, никогда, как минимум, программистом, да, да, блин, господи, управленцем.
Да, я услышал, да, я как раз услышал то, что ты тоже еще сказал, что, о, вот, типа, веб-разработка — это круто, что там...
Да, вообще, кайф.
Морда, кайф.
Да.
И почти не паришься, да.
В докере раскатал просто все, и оно работает, вот, то есть, как только, вот, я не знаю, есть какие-то разработки для современных мобильных операционных систем, связанные с виртуализацией какие-нибудь перспективные?
Слушай, ну, я, по крайней мере, не слышал.
А я, кажется, знаю, почему их не может быть, скорее всего, потому что виртуализация... кушает ресурсы, а мобильные устройства...
Много, да, конечно.
Да, а мобильные устройства должны жить дольше. Если хоть там начнет активно использоваться виртуализация, вот, да, это... Ну, возможно, мы доживем до там устройств, которые по барабану, да, уже, но пока, к сожалению, это не так. Ладно, все, спасибо, Юрий. Хорошего вечера.
Спасибо.
Угу, все, до свидания. Бай-бай. Настя, когда вернешься, выключи, пожалуйста. Мы с тобой что-то вдвоем. Давай поболтаем. Не хочешь со мной общаться. Пока.